Абрам Терц. Голос из хора. Моей жене Марии посвящаю эту книгу, составленную едва ли не полностью из моих писем к ней за годы заключения. 1966-1971. Книга, которая ходит вперед и назад, наступает и отступает, то придвигается вплотную к читателю, то убегает от него и течет, как река, омывая новые страны. Так что, когда мы по ней плывем, у нас начинает кружиться голова от избытка впечатлений, которые при всем том текут достаточно медленно, предоставляя спокойную возможность обозревать их и провожать глазами. Книга, имеющая множество сюжетов при одном стволе, которая растет как дерево, обнимая пространство целостной массой листвы и воздуха, как легкие изображают собой перевернутую форму дерева, способное дышать, раздаваясь вширь почти до бесконечности и тут же сжимаясь до точки, смысл которой непостижим, как душа в ее последнем зерне. Глава первая. Я буду говорить прямо, потому что жизнь коротка. Вообще интересно, как человек ищет лазейку, чтобы существовать, и ставит себе вопрос: а что, если попробовать жить от противного? Когда невозможно, когда самая мысль гасится усталостью и равнодушием ко всему. И вот тут-то, на этой голой точке, встать и начать. Здесь все немного фантастично, и лица, и вещи. Все немного воображаемый мир, токи ожиданий, конца, срока, жизни, света, сообщают мельчайшим фактам необычную возбужденность. Солнце низко над горизонтом, и поэтому тени длиннее. Я вдруг убедился, какую роль для художника играет живая натура, доколе она не просто объект изображения, но метафора и дыхание его внутреннего мира. Для художника великое дело найти свою натуру. Ему всегда не хватает действительности, и он вынужден выдумывать. Когда же волей случая или силой судьбы ему подвертывается жизнь, отвечающая его мыслям, он счастлив. Он смотрит на эту страну и говорит «моя». Точно она предназначена единственно для его созерцания. Смотреть на нее и радоваться приметам, родственным его распростертой, рвущейся навстречу душе, доставляет такое же полное наслаждение, как сочинение тобой же запроектированной картины. Ты узнаешь себя в окружающем и чувствуешь, как в эти минуты жизнь достигает силы и насыщенности искусства. И нет нужды, сумеешь ли ты воплотить свое открытие. Оно дано тебе во владение, и этого достаточно. Так Пушкин впервые встретился с Бессарабией и наблюдал еще не написанных, но уже готовых цыган. Так Лермонтов застыл на века перед панорамой Кавказа. Был и нет у тебя. Ты только форма. Содержание — ни ты, ни твое. Запомни, ты только форма. Они не живут, они экзистируют, заключенные в лагере. Смотри, луна в окне, как живая. Если жизнь пуста и скудна, одежда сера, то на этом бескрасочном фоне лицу предоставлено право повышенной изобразительности. Ему отводится место восполнить недостающие звенья и ответствовать за человека. И вот лицо становится откровенно утрированным. Почему у городских, у приличных, в общем-то, лиц появляется невнятность? Контуры затерты, стушеваны неопределенным жирком, при наличии характера, костюма и положения. Но в старости или в тюрьме, там, где ничего не оставлено, страдание прорезало лица, и они высунуты на зрителя. Нос торчит, как копье, и глаза мечут бисер, и рот оскален, за неимением стандартной улыбки, в нескрываемой жадности быть. Лицо несет честь последнего представительства. Старик читает справочник по элементарной математике. Сынок прислал соседу. Ничего не понимает, какие-то синусы-косинусы. Все равно читает, от корки до корки, сынок прислал. Это к душе вещей. Если бы ты сюда кому-нибудь прислала задачник по геометрии, я, наверное, не утерпел бы и тоже взял, посмотреть. Соприкосновение с лицом важнее содержимого книги. В нашей теплой компании каждый остался жив чисто случайно и помнил потом об этом, и рассказывал об этом всю жизнь. Кто жрет, а кто спит? У каждого своя способность. Нас было 6 камер-убийц. Если спросит Господь, что самое худшее лучшее было в жизни? Худшее выберу 4 эпизода, а лучшее скажу Анаша. Вот это нас и губит, что мы думаем, что уйдем о преступлениях. Время двигалось к оправке. Эпос. «Вон и смеются с русского человека. У меня организм атрофирован. Съешьте конфету, чтобы сладко было во рту. У меня все интересное, что происходит внутри и вокруг, имеет тайную сноску рассказать тебе. И я настолько привык все это сносить с тобою, что такое направление предметов к тебе и дает им смысл. Когда меня спрашивают, что такое искусство, я начинаю тихо смеяться от удивления перед его непомерностью и своей неспособностью выразить, в чем же заключается все-таки его непрестанно меняющееся и притягивающее, как свет, содержание. Господи, всю жизнь я потратил только на то, чтобы раскусить его смысл. И вот в итоге ничего не умею и не знаю, как об этом сказать. Я говорю: «Возможно, наверное, будем надеяться, не есть ли оно то или то», и тотчас теряюсь в неразгаданности задачи. Поэтому так убивают определение присяжных эстетиков, в точности знающих, что оно такое. Как будто это кому-нибудь удавалось. Как будто это можно узнать. Искусство всегда более-менее импровизированная молитва. Попробуйте поймать этот дым. Все время кажется, что есть на свете какая-то книга, которую надо непременно прочесть, да только все никак не найду, какая. Отчего человек испытывает удовольствие? Запорошенный пылью дорожную, я вернусь на себя не похож. С какой страстью это поется? Точно нам хочется быть на себя непохожими и узнать, хотя бы так, чудо преображения. Весь театр отсюда, все наряды. А я не я. Хочется тоже быть несчастным. А у нас ни родных, ни знакомых, и посылки нам некому слать. Да и взять известную песню. Теперь я горький сиротина. Он не тройкой тешился, а тем, что сиротина. Приятно страшное. И умру я страшной смертью от огня. Это сказано с пафосом. С дрожью в голосе от благоговения перед торжественностью взятой ноты. Обетованной судьбы. Мне жить осталось мало, 14 часов. Хожу поодиночке, хожу я взад-вперед. И вот встает из мрака любимая моя. Вся блузка окровавлена и запах кровяной. Скажи мне, детка славная, скажи мне, что с тобой? Скорей, не жди погони, пришла я за тобой. Там за стенами кони и сумрак голубой. Это как в балладах Жуковского. Я почему-то вспомнил Ленору. Не грусти, милая. Волей судьбы мы перенесены в тот светло-зеленый, романтический период юности, когда объясняются в чувствах пылкими письмами, клянутся в дружбе навеки, делятся планами жизни и вздыхают над фотографиями. У нас не было этой увертюры. И вот она сыграна где-то в середине действия, немного не впопад, на старости лет, для восполнения пропуска. Она позволяет все начать сначала и с толком, с расстановкой, пройти эти первые шаги, которые обычно пробегают, не оглядываясь, не думая о прошлом. А у нас есть на что оглянуться и на кого посмотреть, прибавив к прошлому трепетную надежду и робость бесстыдно навзрыд произнесенного первого слова. Возлюбленная. 6 мая 1966. воспоминания в чреве китовом. Лестницы, снасти, мачты, палуба корабля, почему-то внутри корабля, железный трюм, железные внутренности, полутьма, кажущаяся мраком в первый момент, память. Где-то в кино видал. Расставленные ноги на палубе, вытянутая, настороженная шея, взмах руки. «Проходите», азбука жестов, заменяющая голоса. Тишина, торжественное спокойствие клиники, больницы, медицинская часть. Поэтому тишина. Палата, приемный покой. «Раздевайся». В тишине ненатуральное цокающее щебетание птиц. Снасти, стропила, плавучий дом отдыха, лубянская тюрьма. Человек попадает в ситуацию искусства, подобно тому, как, родясь, попадает в ситуацию жизни. Тогда для него все искусство. Под каждым листком и дом, и стол. Говорят, он что-то видит, потому что художник. А что он видит? Только одно. Что все полно искусством. Я один кругом на свете, без подпорок и корней, без родных сестер и братьев, без отцов и матерей. Тут вся сила во множественном числе. Безграмотность и неправильность речи, отклонение в жаргон, в диалект, смещают слово в поле слуха. Случается, и беспризорная сказка звучит реально, несмотря на заезжий сюжет злой мачехи или чужого отца. Восьмилетний ребенок слышит, как отчим матери. Или он, или я. «Не беспокойся, Степа, через неделю мы его похороним». Тогда он убегает из дому, и начинается жизнь. Наблюдается социальная запущенность и патологическое развитие личности из психиатрической экспертизы. Когда ничего другого нет под руками, искусство начинает рассказывать о себе и на этом сюжете развязывает язык. Существовали поэты, только о том описавшие, что они поэты. Искусство, как женщина, вертится перед зеркалом и смотрится на себя в ожидании гостя. Бывает, весь век оно так и сидит в девках. Но это уже не имеет значения. Хорошо, когда в песне слово тянет слово, и сюжет срабатывает как условный рефлекс. Там в семье прокурора, безупречно отрадной, дочь-красотка жила с золотою косой. С голубыми глазами и по имени Нина, как отец, горделиво и красиво собой. Вероятно, правильнее безупречно невинной, рифма и по смыслу экспозиции. Было ей 18, никому недоступно, понапрасну ребята увлекались ей. Не подарит улыбкой, не полюбит как надо, и с каким-то презрением все глядит на людей. Вот и нагляделась. Но однажды на танцах к ней небыстрой походкой и прилично одет подошел паренек, суеверный мальчишка из преступного мира. Поклонился он ей и увлек на бастон. Правильнее, наверное, все-таки и на танго увлек. Бастон показался шикарнее и выбил рифму. Прекрасен эпитет суеверный, не имеющий никакого смысла, кроме декоративного. И красавица Нина, та же дочь прокурора, отдалась безвозвратно в его полную власть. С немигающим взглядом и пытливостью вора осмотрел он ее, что козырную масть. Последние две строки по высшему балу. Сколько было огня, сколько было там ласки. Воровская любовь коротка, но сильна. Ничего он не хочет, ничего не желает. Только тело красотки, только рюмку вина. Но судьба Уркагана изменяется быстро. То тюрьма, то свобода, то опять лагеря. И однажды во вторник, суеверный мальчишка, он спалил на бану и ее, и себя. Вот мы и свели счеты с прокурором. Вот за красным столом в отуманенном зале воду пьет прокурор за стаканом стакан, а на черной скамье его доченька Нина и какой-то совсем незнакомый жиган. В жизни коллизия совершенно невозможная, чтобы прокурор судил свою же дочь, но художественно, достоверное и решающее. На сходном повороте построен, кажется, финал 93-го года Гюго. Расставалась молча, как всегда горделиво, попросил Уркаган попрощаться с женой, и слились их уста в поцелуе едином, лишь отец-прокурор обливался слезой. Ради этой слезы написана вся песня. Какие только фокусы не выкидывает искусство, и, пиша обо всем на свете, пишет только о том, каково оно из себя, и любуется автопортретом. Только ли? В конечном счете, оно в самом деле твердит лишь о собственном необъяснимом присутствии, расцвете, возникновении. И, теряясь в действительности, не имеющей к нему отношения, любую глупость готовы выдать за факт своего места пребывания в мире, стоит тому едва пошевелить пальцами. В потенции всякое слово художественно. Произнесите слово с акцентом, с нажимом, и оно загорится и потянет в поэзию, чьи ритмы и рифмы — лишь средства и признаки акцентированного произношения. Всякая речь напевна, созвучна, и достаточно ей чуть-чуть превзойти уровень общеупотребительной, средней ритмичности, как она станет заметной, песней. Это как море, покрывающееся барашками, никому не нужными, вздорными, но сообщающими ударение морю, переводя его в предмет изумления и повергая нас в созерцание уже не пустой воды, но моря в полноправном смысле морского, которое шумит и волнуется, которое налицо. И вот искусство уже не пустяк, но печать существования, явленность, лепота, бытия. Но закуски не жди. Что у меня? Душа да хуй. Я думаю, последнее слово родилось по созвучию «закуска». Вообще, человечество в большей степени, чем подозревает об этом, говорит в рифму. «А вы зачем ругаетесь?» «Да это у меня так, для красноречия». Рассуждение о кулачном бое. «Плечо, как у Степана Разина. Маленький, но кулаком владел непревзойденно. С быстротой молнии врежет и два, и три раза. Отключал в один миг. А другой ударит. Метров 12 летишь, перевернешься, а ничего, встанешь, пешком побежишь. Потому что кулак — подушка. Сила есть, нету резкости. 23 года — самая пылкость дурости. Тот здоровше, а у этого духу больше. Духовитый парень. Рука у него была пробита в побеге, и вся сила перешла в другую руку. Пусть мне попадет в 10 раз больше и в 20 раз больше. Я буду драться, если вопрос стоит, что я должен драться. Очередь за обедом, как полка с книгами. И вдруг среди равномерно потрепанных томов какая-нибудь ледащая повесть. Не успеваю читать книги, но думаю о них непрестанно, с удивлением и благодарностью. И не перестаю удивляться способности книги вбирать и выдавать по заказу большой видимый мир. В детстве книга была похожа на раздвижную ширму. Из-под серой, неприглядной обертки лезет на тебя ворох зверей и растений. Закрыл, и все исчезло. В книге есть что-то от шапки-невидимки, от скатерти-самобранки. Это свойство понимали старые каллиграфы, чувствительные к потребности слова расцвести в образ, превратиться в кудрявое дерево, увешанное игрушками. Из проросшего текста на красной тропе выскакивали рыкающие буквы. И как медленно, с какими прекрасными паузами прочитывалась книга. Искусство каллиграфов невосстановимо. Но мы можем помочь извечному стремлению книги к сокровенной компактности и сжать ее словесную массу так, чтобы она пружинила и трепетала под взглядом читателя. И он, затая дыхание, видел бы, как на страницу из-под черных горелых пней типографского леса выбегают зеленые листики и смазливые мордочки красных лисенят. Письмами в тюрьме меня огорчил Чехов и порадовал Алексей Константинович Толстой. Чехов огорчил потому, что при всем его уме, тонкости, обаянии, он в письмах, в общем, топорен, и создается впечатление, что ему вообще скучно жилось, и он заполнял пустоту деловыми заботами и натужливым гимназическим юмором. Даже Западная Европа в его письмах из-за границы предстает лишенной чего бы то ни было заслуживающего внимания. Может быть, это объяснялось тем, что Чехов, как большинство его современников, был чужд изобразительному искусству,